В самом конце пляжа мы набрели на родничок, он выбегал из-за большой скалы и струился по песку к морю. Здесь мы увидели тех двух арабов. Они лежали на песке в своих засаленных синих одеждах. С виду они были смирные, даже кроткие, и к нашему появлению отнеслись очень спокойно. Тот, который ударил Раймона ножом, теперь молча смотрел на него. Второй насвистывал на тростниковые дудки, он искоса на нас поглядывал и повторял опять одни и те же три ноты. Было только солнце и тишина. Полголоса журчал ручей, да выводила одно и то же тростниковая дудка. Потом Раймон сунул руку в карман за револьвером, но его противник не пошевелился, они в упор смотрели друг на друга. Я заметил, что у того, который играл на дудке, большие пальцы на ногах далеко отставлены от остальных, но тут Раймон, все не сводя глаз с врага, спросил меня, прикончить его. Я подумал, если сказать «нет», он взовьется и наверняка выстрелит. Я проговорил только. Он еще ни слова не сказал. Было бы свинством стрелять ни с того ни с сего. Опять стоим, в жаре, в тишине, слушаем журчание родника и дудки. Потом Раймон говорит, тогда я его обругаю, а как ответит, прикончу. Ну что ж, отвечаю, только если он не вытащит нож, стрелять не годится. Раймон понемногу взвинчивался. Второй араб все играл, и оба не следили за каждым движением Раймона. «Вот что», — сказал я, — «сойди с ним один на один, а револьвер отдай мне. Если второй вмешается, или если этот вытащит нож, я его пристрелю». Раймон отдал мне револьвер. Металл блеснул на солнце. Но мы по-прежнему не шевелились. Вот ты весь мир оцепенел и сковал нас. Мы только глядели в упор на арабов, арабы на нас, а море, солнце и песок, еле слышная дудка и родник, будто замерли. Я подумал, можно стрелять, можно и не стрелять, какая разница. Но вдруг арабы попятились и скользнули за скалу. Тогда мы с Раймоном повернули назад. Его как будто отпустило, и он сказал, пора к автобусу и домой. Я проводил его до лачуги масона, и он стал взбираться по деревянной лестнице, а я остановился внизу. В голове гудело от жары, и не хватало пороху одолеть два десятка ступеней, да еще разговаривать с женщинами. Но солнце пекло немилосердно, с неба хлестал дождь слепящего света, и оставаться под ним было тоже не в моготу. Остаться тут или идти, в конце концов, все было едино. Я постоял минуту, повернулся и зашагал обратно на пляж. Все так же слепил багровый песок. Море, тяжко дыша и захлебываясь, выплескивало на него мелкие волнишки. Я медленно шел к скалам и чувствовал, как от солнца пухнет голова. Жара давила, стеной вставала поперек дороги, обдавала лицо палящим дыханием. И опять стискивал зубы, сжимал кулаки в карманах штанов, весь напрягался, силясь побороть солнце и мутное опьянение, которое обволакивало меня и валило с ног. Всякая песчинка, побелевшая от солнца раковина, осколок стекла метали в меня копья света, и я судорожно стискивал зубы. Я шел долго. Вдалеке завиднелась темная глыба скалы в ослепительном ореоле света и летящей морской пены. Я вспомнил, что за скалой течет прохладный родник. Захотелось опять услышать его журчание, укрыться от солнца, не напрягать мышц, не видеть женских слез. Захотелось, наконец, покоя и тени. Но когда я подошел ближе, оказалось, тот араб, враг Раймона, вернулся. Он был один. Он лежал на спине, заложив руки под голову. Лицо было в тени скалы, а все тело на солнце. В жарких лучах от синего балахона шел пар. Я немного удивился. Я-то думал, с этим делом покончено, и совсем про него забыл, когда шел сюда. Завидев меня, араб приподнялся и сунул руку в карман. Понятно, я нащупал в кармане куртки револьвер Раймона. Тогда араб опять откинулся на спину, но руку из кармана не вынул. Я был от него довольно далеко, метров за 10. Порой между полусомкнутыми веками я угадывал его взгляд, но чаще его черты расплывались передо мной в дрожащем знойном воздухе. Волны плескали еще реже, еще ленивее, чем в полдень. Все то же солнце, то же сверкающий слепящий песок. И нет им конца. Вот уже 2 часа, как день оцепенел. Два часа, как он бросил якорь в океане расплавленного металла и не двигается с места.